Свободное радио Арчи.
Привет, друзья! У меня в гостях Борис Бартфельд, калининградский поэт, прозаик, общественный деятель и председатель Калининградской областной писательской организации. Здравствуйте!
Добрый день, Артур! Добрый день, дорогие слушатели!
Вот вы знаете, Борис Нухимович, вы много лет возглавляете областную писательскую организацию. Как вы сейчас видите на данный момент времени роль этой организации, учитывая, что сейчас, в принципе, литература немножко поменялась, сейчас очень много сетевой литературы, очень много писателей пишут сразу в сеть. В чем сейчас роль областной писательской организации?
Литература многообразна. И, конечно, вот такое внутреннее деление в литературе, они и условные, и пагубные. Но все-таки они есть. Роль Калининградской областной писательской организации, в общем, состоит в помощи писателям в их творчестве, в организационном плане, в плане возможности издаться, возможности напечататься в журналах, ну и о задании некоторых критериев, некой планки литературной, будь то поэзия или будь то проза, но в общем в совершенно свободном формате ни темы, ни стили, ни жанры не ограничиваются. Так что это достаточно свободный союз, который способствует только вот улучшению возможностей для творчества. Само творчество от нас, к сожалению, мало зависит. Это все целиком и полностью как бы внутренний мир. Слово «откуп» не очень хорошее здесь. Это как бы внутренний мир и выплеск души, скажем так, да, автора и его умений. И тут мало чем можно помочь, но как-то то, что способствует вокруг, в какой-то мере мы можем помочь.
Как вообще считаете, вот раньше была такая точка зрения в Советском Союзе, что если писатель не состоит вообще в общественных каких-то писательских организациях, просто сам по себе существует, то он, в общем-то, и не является писателем. Это вообще, в принципе, в какой-то степени верно или все-таки это не так?
Ну, я думаю, что это не так. То, что вы сейчас говорите, это 60-е годы примерно, да, когда ну, знаменитый процесс, допустим, на Танияцу Бродске, да, в кавычках, да, вот это самый пик, самое яркое воплощение. Ну, не только он, конечно. Вот, конечно, членство в Союзе писателей СССР давало, в отличие от нынешнего состояния, давало профессиональную принадлежность, mm-hmm. да, вот, давало достаточно много дополнительных благ писателю и стимулировало к творчеству, но вот это очень сильно ограничивало в темах, и не только в темах, что, в общем-то, было бы понятно в обществе, где был контроль идеологический, но даже вот в жанровом и в стилистическом смысле, что странно, да, в принципе, какая разница, в каком стиле было бы написано какое-то стихотворение, посвященное там партии даже, mm-hmm. пусть такая патриотическая mm-hmm. совершенно тема, но даже это как бы очень, очень сильно регулировалось, да, как сказал один большой поэт, эти вещи приписываются разным людям. Я как бы склоняюсь к что-то бунинское, да? У меня с советской властью нет никаких разногласий, кроме стилистических. Но, с другой стороны, если стилистические разногласия неразрешимы, это накладывает отношение на все, да.
То есть был прям контроль полностью, получается, и в плане формы, как человек.
Да, 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 вот как неудивительно, и форма, и изыски ритмические mm-hmm. такие, да, даже рифмы, вы сейчас свободны, и мы сейчас как бы, я все-таки отношу вас к поколению, как бы, которое от меня идет как минимум на одно поколение, да, ну, mm-hmm. и мы уже свободны, да. То есть, но, допустим, вот такие ассонансные, удаленные рифмы, очень приблизительные созвучия, которые мы все сейчас используем. И я, например, как бы даже вот такому хорошему созвучию удивляюсь и радуюсь больше, чем вот точной рифме. Потому что вот умение услышать, это дорогого стоит. Правда, иногда у меня бывают такие случаи, что они меня заводят в некоторое такое, ну, как бы сам я слышу это созвучие, но для того, чтобы его другой услышал, надо очень сильно вчитаться, или даже это может быть особенность моего ощущения, да? То есть я бываю так, что созвучие слышу там, где другой этого созвучия не слышит. Вот, тоже такой опасный момент, да, когда ты погружаешься во все это дело, в поэтическое звучание такое. Ну вот, я думаю, что многие наши с вами стихи, я тоже отношу вас к этому же классу поэтов, которые как бы пользуются рифмами, которые там 100 лет назад рифмами не считались.
Ну, да,
да.
Иногда,
очень иногда, а много. Много. Вот так умение услышать вот это созвучие, мне кажется, очень ценно.
Вот вы знаете, я с вами согласен, особенно в наше время, когда появились нейросети, в общем-то, нейросеть может написать очень хорошую прозу, на мой взгляд.
Не может.
Ну, имеется в виду, что если ее, конечно, допилить, имеется в виду в том плане, что она может какой-то текст родить, который, в общем-то, если человек не сильно будет углубляться в какую-то структурную часть, он, в общем-то, будет достаточно неплохим. Но вот стихи нейросеть писать не может. И мне кажется, вот как раз-таки в этом большая заслуга писателя, именно поэта, в том, что он может сделать то, чего не может сделать искусственный интеллект. И вряд ли когда-нибудь вообще сможет.
Сможет, конечно. Дело в том, что то, чем называется сейчас искусственный интеллект, я этим занимался где-то в середине 80-х годов, только тогда еще эта тема не использовалась, это называлось экспертная система. Вот.
Ну, а как это выглядело вообще?
Ну, а что такое искусственный интеллект? Это система общения человека, там, оператора и вот этой системы.
Машины, да.
Да, то есть обратная связь и прямая связь. И какой-то интеллектуальный поисковик, который там работает, да, и база данных. И база данных. То есть, ну, например, вот наибольшее распространение диагностические системы в медицине тогда получили. Это еще в начале 80-х годах. Принципиальное отличие только в том, что если раньше вот эта база данных, она была локальной, ее формировали с помощью врачей, да, то есть вот базу знаний формировали там, и потом вот это, скажем так, блок программы, который называется, которая занимается поиском и выборкой, да, она работала только в этой базе, да. Вот, потому что не было тогда этой всемирной паутины, всемирной сети. Вот. Вот принципиальные изменения касаются только двух вещей. Это первая вещь – совершенствование этих поисковых систем и оценивающих систем, и неограниченное поиск данных, да? То есть мы используем базу данных в этом случае, которая является всей информационной площадкой, да, по сути дела, да, потому что в интернете есть все. То есть это очень сильно расширяет возможности, но с другой стороны мы попадаем и в систему некорректных данных, да. Если раньше 80-х годы эту базу составляли профессиональные врачи, и то там были всякие ошибки, да, из-за которых можно было делать диагностику неправильно, то сейчас в этой базе данных огромное количество может быть мусора, поэтому очень важна верификация. Ну, так что, то, что касается искусственного интеллекта, я думаю, что продвижение будет очень большое. Удивительно, что стихи и тексты, прозу, она пишет не так хорошо, как могла бы. Я был поражен. У меня дочь баловалась тем, что брала мое стихотворение и запихивала в эту систему, в нейросети, получалась песня, да? Получалась песня. Так вот, я был поражен. Мне казалось, что это более сложная задача, чем написать текст. Оказалось, что уровень, результат, который получается, он, ну, нисколько не уступает профессиональному композитору.
Я 14 треков так записал, кстати. И некоторые прям вот, я, знаете, вот забиваешь, даже не даешь какой-то промпт, не даешь какой-то задачи, просто забиваешь текст.
Да.
И она как-то интуитивно Расставляет акценты,
акценты,
да.
Акценты выделяет сама припевы, повторы, да, и как бы интонация голоса, которая идет, она соответствует как бы чувству, которое заложено. То есть я считаю, что просто на сегодняшний момент вот в то, что касается прозы и поэзии, еще не доработано. Но это будет доработано, возможности огромные, конечно.
То есть, в принципе, вы считаете, что это неплохо, когда поэт может брать свои тексты и превращать их в песни при помощи нейросетей. То есть в этом ничего зазорного нету, это, в принципе, можно считать неплохим готовым продуктом.
Ну, насчет готового продукта тяжело. Понимаете, это все зависит от того, в каком мире вы собираетесь воспроизвести все это дело. Мне, например, я с удовольствием слушал, так как у меня дочь профессиональный музыкант, она говорит, ну вот тут много штампов там и прочее, да, тут я говорю, ну и у вас профессионалов много штампов, не нравится слово штампы, примени слово приема,
ну, да.
Допустим, да, но, а с другой стороны, это же делается вот буквально 3 минуты без всякой подготовки, да, наверное, можно было бы, во-первых, взять, не просто запустить тупо в эту нейросеть, можно было бы специализированную какую-то программу более тонко настроить там и прочее. То есть я считаю, что в этом смысле перспективы интернета вот в области интеллектуальной деятельности огромные просто, и мы еще даже не можем предсказать эти результаты. То есть это все очень сильно повлияет, я думаю.
Ну, по поводу шаблонированности я с вами полностью согласен, дорогие друзья. Мне кажется, если брать любую, в принципе, сферу человеческой деятельности, все равно есть какие-то определенные алгоритмы, по которым человек работает. Да, там диджей на радио все равно, когда делает подводки, пишет, вот я работал на радио, все равно есть какие-то определенные принципы, понятия, правила, пускай даже и легкие, и простые, но они помогают структурировать.
Да, это основа ремесла, скажем, да.
И вот, кстати, по поводу баз данных, у меня есть очень хороший товарищ, он сам пишет, но он еще врач профессиональный. И он сделал себе в Telegram-бота, загрузил у него литературу необходимую по его работе, и он только с ним консультируется. Он постоянно базу данных пополняет, так что, дорогие мои, все новое – это хорошо забытое старое, большая часть.
Развивающееся старое, скажем так, развивающееся старое.
Кстати говоря, вот такой у меня вопрос к вам. Вот давно уже ходит такая мысль о том, что мы живем в эпоху клипового мышления. И, соответственно, многие авторы, они тоже подстраиваются под эту быструю какую-то систему написания текстов, пишут короткие тексты, короткие рассказы. Как вы вообще к этому относитесь?
Это естественная вещь, связанная с развитием, как бы связанная с информационной структурой современного общества, это неизбежно. Вот, так что отношусь к этому с интересом, а с другой стороны, мне жаль, что как бы уходит время крупных форм, потому что, как один мой товарищ старший шутил, скоро надо будет автору приплачивать читателю, если он прочел роман. Но на самом деле это превращается в работу, да? Ну, то есть роман среднего размера читается там за 8 часов, да? И сейчас то, что мы видим, это 8 часов на самом деле работы, да? То есть не только автор работает там 3 года, когда пишет этот текст, но и читатель, вдумчиво читающий этот роман, на самом деле работает. Мне жаль, что как бы современная вот эта информационная структура и привычка, назовем так, приводит к тому, что большие вещи, большие тексты уходят на второй план. Но писать маленькие вещи тоже очень интересно. У нас есть такой конкурс Куранова. Очень интересно, я его очень люблю и очень хорошо судить, потому что там 2 миниатюры от автора, каждая миниатюра всего 1200 знаков, это треть странички. Представьте, какое удовольствие судить такой конкурс по сравнению с конкурсом даже малых рассказов, где там 15 тысяч знаков или 20 тысяч знаков.
Вот вы знаете, мне кажется, такие короткие рассказы, они очень хорошо подходят для сцены. Потому что
это скетчи, это то, что называлось скетчем.
Да, у прозаиков ведь на самом деле, опять же, это чисто мое убеждение, у прозаиков есть такая проблема, если, допустим, человек пишет стихи, он поэт, он может выступать. Постоянно может выступать. Он, в общем-то, сам себе человек оркестра. Если он еще и на гитаре играет, так вообще. А вот у прозаиков, у них с этим сложности. Если прозаик не пишет короткие рассказы, то, в общем-то, читать со сцены что-то длинное может быть весьма утомительным.
Я всегда говорю прозаикам, пишите миниатюры, и вам будет комфортно в среде поэтов. Вообще миниатюра ритмическая – это нечто такое промежуточное между малой прозой и поэзией. Uh-huh. Тем более, что ее можно сделать в очень поэтической форме. Среди победителей конкурса прозаической миниатюры пока больше поэтов. Uh-huh. Но там соотношение 3-2, да, то есть примерно так.
Это, наверное, потому что поэты хотят себя пробовать в прозе, и такие короткие небольшие вещи, они максимально понятны.
Выигрышная ритмическая проза, да, такая вот маленькая зарисовка ритмическая. Вот поэтому поэты в этом смысле чуть сильнее, да, чем прозаики.
Я так понимаю, вы достаточно много общаетесь с писателями молодыми в сети. То есть такой, наверное, опыт у вас?
Ну, в сети не так много, реально больше, да. Mm-hmm.
Ну, а вот есть среди современных авторов калининградских такие авторы, которые вас по-настоящему чем-то очень сильно удивили? Настолько сильно, что вот они прям запали в память? Просто такие существуют люди у нас в Калининграде?
Нет, они существуют, я их помню, всех, в том числе и вас. Вот важно то, есть какая-то динамика, да, чтобы вот то, что существует, усиливалось. Понимаете, очень много людей уходит, да, и уходит и в прямом смысле, то есть они как бы исчезают из горизонта, уезжают куда-то, или перестают писать, или перестают писать публично. Но еще и уходят в смысле как бы квалификации. Вот как бы если говорить о поэтах, очень важно эмоциональное ощущение, да, такая внутренняя свобода, которая выплескивается в виде стихотворения. Но кроме вот этого, что очень важно, я считаю, что вообще это первично, да, вот этот вот поэтический гул, который ты можешь выплеснуть, но дальше нужна еще работа. Вот очень часто очень яркий всплеск такой, потом уход, да, какой-то такой эмоциональность уходит. Я сейчас нахожусь в такой момент своей литературной жизни, когда вот этот задор, который был, да, эмоция, чувство такое особое, ритмическое, оно приходит с большим трудом, да, вот его приходится.
Может быть, это закономерно просто результат?
Это закономерно, это безусловно связано и с возрастом, о чем не хотелось бы думать, конечно, да, но еще раз вот такой момент, то есть когда речь идет уже о такой профессиональной работе, вот очень важно, сохраняя в какой-то степени вот этот эмоциональный взрыв, который был, еще дополнить его какими-то такими профессиональными приемами, мы с вами говорили, профессиональным чувством такой, которое позволит продлить все это дело. Ну, вот Кушнер Александр Семенович уже 89 лет, по-моему, сейчас будет исполняться, да, то есть он же пишет, и как бы это значит, что вот это горение, сопровождаемое высоким профессиональным уровнем, позволяет это делать.
Мне в этом плане вспоминается Джордж Мартин, потому что когда Джордж Мартин написал песню «Дай пламени», 5 книг, цикл, который я очень сильно люблю, когда компания НБО начала экранизировать его романы, он говорил, что одна книжка – это будет один сезон. То есть 5 сезонов вышло, и компания начала постоянно ему писать, где шестая книга, а у него не шла она просто. И вот в этом большая проблема, это вот как раз подтверждает ваши слова, человек потихоньку, видимо, начинает утрачивать интерес к литературе, потому что он уже мог давно выпустить шестую книгу. Раньше у него был этот огонь, сейчас, видимо, огонь уже пропал, и это очень печально.
Вот, особенно печально, если то, что, о чем вы говорите, происходит не потому, что он потерял интерес к литературе. То есть интерес к литературе остался. Вот, это очень важно. И вопрос еще генерации текстов. Да? То есть, особенно прозаик. Да? Прозаик должен выдавать на гора текст, как шахтер выдает уголь, да? Кузбасс порожняк не гонит. Так и особенно прозаик, ну и поэта тоже это касается. То есть надо генерировать эти тексты. Да, мы все очень мало, вот из наших калининградских писателей, ну, я могу только назвать Олега Бочеглушкина, который выдавал и выдает на гора достаточно текста. А все-таки корпус текста должен быть большой. Да? Мы все в этом отношении очень мало пишем.
То есть получается, что все-таки писательская деятельность, литературная деятельность – это прежде всего ремесло. То есть нужно постоянно
это ремесло и вдохновение, да. Да, ну, это касается всех творческих профессий, да. Певцу нужно обязательно держать в форме голос, да, то есть и они постоянно всем этим занимаются. Угу. Пианист сидит, и блестящий пианист, а перед тем, как что-то играть, он сидит и разыгрывается гаммами примитивными, которые там в восьмом классе.
Это техники.
Техника и как бы приведение в порядок аппарата, так и у писателя.
Но просто есть такая точка зрения, что да, если постоянно не совершенствоваться, не тренироваться, то нейронные цепочки постепенно начинают как бы замыкаться, и человек теряет навыки. Ну, это не для всех, конечно, видов деятельности имеет место быть, но в целом, да, есть такая закономерность, я полностью согласен. А есть ли какие-то принципы, маяки, может быть, какие-то такие вещи, которые сразу вот говорят вам, что перед вами будущий писатель хороший? То есть какие-то такие вот вещи, вот вы смотрите, читаете тексты и сразу понимаете, что у этого человека точно есть будущее.
Дальше надо поставить запятую и говорить «если». Да, вот, к сожалению, так. Да, есть такие авторы, даже начинающие, которые сразу удивляют каким-то чувством. Особенно это связано с поэзией, допустим, у прозаиков это сложнее. Попадаются люди, у которых вот есть внутреннее такое чувство, оно сложно вычленить, то есть это как бы...
Огонь какой-то, да?
Нет, огонь слишком общий, да, то есть это касалось бы... То есть это ритмическое ощущение, да, ощущение, ну, слово рифм, чувство языка в смысле рифмы, это важно, даже если он пишет не в рифму, да, это такое комплексное ощущение формы, ритма, рифмы и даже жанра, да, mm-hmm. То есть все, что уместно. Есть люди, я не знаю, насколько это связано с начитанностью, мне кажется, что иногда это как бы поверх, да, до начитанности происходит, да, но потом важно начитаться, да, нужно развитие вкуса.
Именно такого, начитаться, да, кого-то из местных авторов или вообще в целом начитанность общая?
В целом общая начитанность. Если говорить о местных авторах, ну вот как бы для меня очень важный разговор, спасибо, что вы чуть-чуть подтолкнули в этом отношении, потому что я очень хотел, чтобы университет, например, сделал бы работы, связанные вот с калининградским текстом, uh-huh. допустим, или калининградской, например, поэтической школы. Вот, к сожалению, как бы таких фундаментальных работ нет, но они были бы хороши. Но еще я боюсь, вот для меня как бы было очень значимым понятие уральской поэтической школы. Uh-huh. И я, сколько уже, 2.5 года назад в Челябинске был, и на их фестивале «Рыжий фест», и потом очень много беседовал с уральскими поэтами, тоже все спорно. То есть даже вот местные поэты, некоторые отвергают существование какой-то особой уральской поэтической школы. Вот. Я думаю, что в Калининграде тоже нет. Я много думал об этом. Мы готовили антологию такую, которая еще не завершена, приходится считаться, что есть какие-то особенности тем, допустим, mm-hmm. да, которые вот характерны для Калининграда в большей степени, чем для Москвы, Петербурга или Урала.
Вот, например, какие? Янтарь – это слишком, наверное.
Нет, это банально очень сильно. Ну, например, это тема пограничности, mm-hmm. это тема как бы столкновение цивилизации и поглощение цивилизации одной и другой, проникновение цивилизации.
Глобализация какая-то, да?
Нет, не глобализация, а вот то место, где мы живем, оно же в этом отношении особое. Одна цивилизация ушла, пришла другая, культурном смысле цивилизации, да, и влияние одного на другого формирования. Замкнутость пространства, например, да, все-таки вот в моем ощущении русского характера, значит, пространство должно быть безгранично, да, и я думаю, то, что наше пространство ограничено, ну, я не знаю, как вы чувствуете, нет, я чувствую эту ограниченность пространства.
Я тоже, кстати, согласен в какой-то степени.
То есть это тоже оказывает сильное влияние, на
самом
деле.
Знаете, я это называю аквариумом, вот есть такое некое определенное, просто вот в том смысле, что это в хорошем плане тоже, есть и плюсы свои, и минусы, но то, что, да, есть определенная такая скученность, замкнутость какая-то такая, граничность, да, накладывают. То есть, и даже вот если брать, на мой, опять же, скромный взгляд, если брать литературные объединения молодежные наши, они как-то все-таки все сами по себе. То есть, если, допустим, брать питерскую литературную тусовку, она какая-то более такая большая, и они как-то лучше и охотнее вступают в какие-то союзы, коллаборации. У нас это тоже начинается, но это только начинается. То есть у нас до этого вообще была замкнутость.
Ну, каждого политического объединения. Я даже говорю сейчас не о внутренних вот этих вещах. Просто ощущение, что ты едешь на машине, и куда бы ты ни поехал, через два часа ты упрешься в границу, оно на тебя влияет, да?
Ну, тут видите, просто я к чему это все хотел подвести, к тому, что если, допустим, брать музыкантов, то музыканты, они очень охотно вступают в союзы.
Да.
Какие-то общие проекты открывают. И даже, знаете, дорогие друзья, зачастую получается так, что творчество, рожденное в таких союзах, даже лучше, чем персональное творчество каждого участника. Я такие примеры видел.
И музыканты очень редко, как бы для них характерно персональное творчество, то, что отличает поэтов. То есть музыканты, ну, почти всегда работают в сотрудничестве с кем-то. Даже если он солист, обязательно большую роль играет группа, которая его сопровождает.
Да.
А у поэтов, извини меня, да, то есть я знаю вещи, которые написаны несколькими людьми, но это шуточно, это приколы какие-то, еще чего-то. Но чтобы серьезный текст поэтически писался несколькими людьми, и это было успешно, я не знаю. А музыканты, у них вот это вот сотрудничество профессиональное, оно с малых ногтей, да, то есть они играют камерные ансамбли все, там начинаешь с 7 класса музыкальной школы, а мы нет.
У них как-то, знаете, мне кажется, внутреннее ощущение, именно внутреннее ощущение свободы, оно сильнее, потому что очень много было таких примеров, когда музыканты играли в нескольких группах сразу. То есть он в понедельник играет в одной группе, во вторник в другой группе, и это не вызывает ни у кого, ну, каких-то вопросов. А вот поэт, который состоит сразу в нескольких объединениях, он как-то вот на него так смотрят, как...
Нет, это слабый пример. Вам надо еще усилить этот пример. В нескольких объединениях это все более-менее нормально, хотя смотрят косо, да, на это дело. Но представить поэта, вот все-таки попытаемся разложить поэтическое ремесло, да, представить, что один поэт обеспечивает ритм, как на ударных музыкантах, другой поэт обеспечивает смысловую часть, третий метафору, невозможно, да?
Да.
Поэтому в этом смысле музыканты более общественные животные, чем поэты.
Можно вспомнить Джима Моррисона, он же и как поэт себя позиционировал, и как рок-музыкант себя позиционировал. Но все-таки даже вот если взять его, Джима Моррисона, все-таки, да, я согласен, он был очень-очень замкнут на своем внутреннем мире. Он как-то вот даже когда выступал, он, в общем-то, мог к залу спиной повернуться, например, и вообще вот так вот петь. Им было все равно. То есть он чувствует внутренние ощущения, вот он сам для себя выступает. Такой вот вещь в себе. Его постоянно разворачивали. То есть, да, все-таки поэт в этом смысле.
Потом, видите, еще у музыканта, как бы, концерт – это вот публичное творчество. Публичное творчество, да, и там многое возможно. У поэта, как бы, это творчество наедине с бумагой. Есть, конечно, импровизаторы, да, я очень люблю «Маленькие трагедии» Пушкина, помните, там Юрский играет импровизатора, да, там, это очень, очень, очень сильная вещь, ну, современный рэп, который в какой-то степени является тоже импровизационным, он сильно не дотягивает до всего этого. Но можно представить поэта, который импровизирует, и вы видите и слышите поэзию, которая рождается перед вами.
Представить.
Редчайший случай.
Кстати, ваше отношение к рэпу – это часть поэзии или это что-то вообще абстрактное, свое?
Своего нет ничего. Да, все взаимосвязано, все... откуда-то растет, да, то есть если бы мы с вами занялись даже русским рэпом, русской поэзией, мы бы быстро выяснили, что там есть что-то от Маяковского там, да. Или прочее, никуда не денешься. Конечно, это часть поэзии, другой вопрос, как бы насколько авторы продвинулись в поэтическом смысле, и, то есть насколько это совершенно, насколько это... Видите, еще момент такой... Когда поэтический текст ложится на бумагу, вылазят все неприятности, да? То есть все слабые косяки стороны, никуда не денешься. Вот. И, то есть кидаться с восторгами, к сожалению, не приходится пока. То есть это форма в какой-то степени, это форма новая, но пока достижений каких-то в этой форме нет. Да? Все эти ахи-охи, связанные с Моргенштерном, у меня всегда просто поражают. Ну, писали же статьи целые. Писали целые статьи, но все это, к сожалению, еще не добралось до уровня даже регионального журнала литературного.
Вот вы знаете, мне кажется, связано с тем, что сейчас все-таки, это опять же мое вот личное мнение, если брать какую-то массовую культуру, сейчас все построено на хайпе. Да, то есть вот это слово хайп, оно, ему можно найти аналог, да, эпатаж, эпатирование. И когда этого эпатирования слишком много, оно привлекает внимание людей, как вот они летят, как на огонек, но на одном эпатаже далеко не уедешь все равно. То есть рано или поздно нужно что-то показать такое культурно значимое.
Кончается эпатаж, и кончается и текст.
Да, в этом плане вот есть такой исполнитель, дорогие мои, вот я очень его давно слушаю, еще с юности, Lock Dog, вот если взять его первые альбомы, они были на эпатаже построены, а сейчас он уже повзрослел, и там уже пошел текст. На мой, опять же, взгляд. То есть я слышу его трек, и я вижу там меньше эпатажа, больше смысловой нагрузки. Мне кажется, это просто приходит с возрастом. То есть когда человек постоянно чем-то занимается, он в этом варится, у него уже как бы идея постоянно публику как-то эпатировать, она проходит, и уже хочется что-то такое сделать, что останется потом после него.
Потом метод бывает исчерпан, да? То есть это тоже прием и метод, да? То есть, когда ты его используешь несколько лет, он просто приводит к исчерпанию, к повторению, и у тебя даже в этом смысле внутреннее ощущение просто теряется, и ты не можешь уже его использовать эффективно.
Да. Да.
Вот как бы это такой уже профессиональный разговор, очень серьезный, да. Вот я вижу, что вы большое время уделяли как бы текстам Чарльза Буковского, например.
Да, да? Было такое.
Вот, я не знаю, к чему грязный реализм, это называется. Но это тоже же исчерпывающая такая штука, да, и очень тонкая грань. Вот, понимаете, надо иметь очень тонкое чувство вкуса еще, да, чтобы с одной стороны использовать этот ресурс на грани, а с другой стороны не переходить. А мы очень часто переходим, и вот это губит весь текст.
Ну, я согласен, но тут просто видите, вот я, если даже Буковский перечитываю время от времени, я вижу, что достаточно плоская вещь, плоские работы у него, но он просто пришелся ко двору в свое время. Он показал, что можно и так тоже делать.
Ну, понятно, да. Тоже... То есть поэзия – это далеко не только салонная вещь. Да? То есть поэзия везде. Она и в поле, и на танцполе может быть, да, и она может быть в ситуации крайне грязной. Да?
С другой стороны, вы знаете, вот такие произведения, они, на мой, опять же, скромный взгляд, они... работают и с психотерапевтической точки зрения. То есть ты вот читаешь такие произведения и понимаешь, что в принципе у тебя в жизни еще все хорошо. Потому что если посмотреть, как живет главный герой, как там Генри Чинаски, Дорогие мои, живет, это ужас, то в принципе у каждого из нас как бы мы себя плохо не ощущали, в принципе, все неплохо.
Ну, все-таки для этого есть новости, да?
Ну,
посмотрите. Сейчас таких новостей в силу ограничений цензурных стало меньше. Но если бы мы посмотрели НТВ там 20 да. лет назад, там не нужен был никакой бы Чарльз Буковский.
Согласен да? с вами. Тут просто именно маленький человек, который пытается выжить в огромном городе, да, там, и город постоянно на него давит, постоянно его испытывает на прочность. И он, конечно, слабый человек в какой-то степени, он подвержен порокам, но в то же самое время он как-то выбирается из своих сложностей.
Это конечно, тема хорошо. Для большой художественной литературы, да, да вот да. то, о чем вы говорите. Но это для этого и нужен и сюжет, для этого нужна и форма, для этого нужен и талант, да, будь то проза или поэзия.
Ну, да,
а,
да.
а тема, конечно, маленького человека, она... В 20-21 веке, когда у нас начался экзистенциализм, да?
Угу.
Вот, то есть ясно, что весь 20 век посвящен этой теме.
Ну, в общем, да. Я, кстати, раньше Кафку не понимал, пока не прочитал его дневники. Я прочитал дневники Кафки, я понял вообще, почему он так писал. И после этого мне стало легче. Мне вот в этом плане немножечко не нравится, как у нас литературу зачастую преподают. Потому что у нас пытаются сделать из классика, писателя, какой-то символ, который как такая картонная звезда приклеен на потолок, и все. Вот он нерушимый, он абсолютно безгрешный, а ведь это далеко не так. Там тот же самый Федор Михайлович Достоевский, у него были проблемы с азартными играми, а у Пушкина были проблемы с дуэлями.
У Достоевского были проблемы не только с
азартными. Ну да, но это вот из того...
Еще более острые. Ну вы знаете, если вы речь ведете о преподавании в школе литературы, это очень сложный путь. Нужно ли как бы вот знать много подробностей из жизни автора? Ну, вот Алексей Максимович Горький, да, безусловный классик, великий писатель. Но надо ли рассказывать девятикласснику, допустим, о том, что он там стрелялся несколько раз, о сложной личной жизни, да, о всяких таких вещах.
Согласен. Вот. Можно, знаете, мне просто кажется, выборочно какие-то такие плюс-минус моменты освещать. Просто для чего? Для того, чтобы школьник современный, у которого, в принципе, клиповое мышление, согласен, да, у нас даже есть такая точка зрения, я встречал такое в интернете, психиатры говорят, что мы живем в эпоху СДВГ, да, синдром дефицита внимания, когда человек не может удерживать внимание на чем-то долгое время, а то, о чем вы говорили по поводу больших романов, по поводу большой литературы. И когда вот этот вот ребенок, ему дают то же самое преступление и наказание читать, для него это уже действительно наказание, потому что он не понимает, зачем ему это нужно. Но когда он будет знать, что вот этот человек, он не какой-то там безгрешный, у него были какие-то тоже такие моменты в биографии, которые его сближают с ним же. Мне кажется, писатель становится ближе сразу. Есенин почему многим нравится, на мой взгляд? Потому что Есенин, вот он такой вот, он был, ну, яркий, эпатажный, мог там и подраться где-то в кабаке, и вообще вел себя...
Есенин мой любимый поэт где-то с 12 до 20 с лишним лет. То есть я много очень знал. Я не думал, когда читал, что интересно, мне там в 13 лет нравились стихи «Москва-Кабацкая», там... Uh-huh. «Хулиган» там и прочее. И я в это время не думал, что вот Есенин был таким, да, но вот само ощущение... Есенин великий поэт, конечно, да. Русский, замечательно.
Может, один из величайших, в принципе.
Ну да. То есть я очень люблю, и это сочетается, как бы, второй для меня по влиянию и... Любви – это Бродский, казалось бы, совершенно две фигуры, которые стоят далеко друг от друга. Ясно, что есть Москва, есть Петербург с огромным полем для выборки, но даже вот на фоне вот этой выборки большой, если бы были такие поэтические как бы чтения, и выступала бы калининградская, допустим, 5 человек калининградских поэтов, 5 человек московских поэтов и 5 человек петербургских поэтов, то мы выглядели бы совсем неплохо, я думаю.
Я думаю, да, и нам надо, мне кажется, вообще выходить калининградским авторам на какой-то российский уровень, потому что мы замкнуты сами в себе. Это, к сожалению, вот беда Калининграда, на мой взгляд. Если брать киносферу, то же самое. Но кино проще, потому что кино, оно... фестивали какие-то, все равно, куда ты посылаешь работы, потому что если ты снял кино в Калининграде, и оно просто для Калининграда только, оно как-то, ну, не очень. Всегда куда-то стараются подавать.
Это, по-моему, заблуждение. Кино в этом отношении более сложный процесс, требующий больших денег и технологий. Я не знаю фильмов, кроме маленьких документальных и короткого метра, которые были бы созданы в Калининграде, к сожалению.
Короткий метр, да. Вот.
Студия, которая приезжает из Москвы и что-то снимает, как правило, бандитский сериал там в Калининграде, это понятно. И в том числе есть интересные вещи, да, допустим. Вот. Но калининградского кинематографа у нас нет просто финансового ресурса для этого, к сожалению. Ну и человечество и прочее. А поэтому мы достаточно активно выходим в мир. Просто сейчас такой этап развития литературы, когда литература для гражданина российского, скажем, она не является такой актуально звучащей постоянно, да? Мы не находимся на первых порах, но много калининградцев участвует в самых разных фестивалях. Причем это происходит и организованно, и неорганизованно. И часто я узнаю, что кто-то ездил очень успешно там куда-то через там, год после того, как это сделано. Ну вот, как бы, Женя Журавлев,
да,
сейчас попал в очень короткий список, не просто в короткий список, в очень короткий список самой большой премии «Слово». Поздравляем его и желаем ему удачи, очень-очень надеемся. Да. Ну, это уже большой успех. Вот. Ксения Август, она на многих фестивалях участвует и тоже в коротких списках, надеюсь, что будет и лауреатство. Я, в конце концов, в 2024 году получил одну из самых крупных литературных премий, вот, которую литературная газета проводит «Гипертекст». Вот, Дима Воронин, я думаю, сейчас самый большой мастер вот короткого рассказа, получил несколько премий всероссийских. Вот. Я уже не говорю об Олеге Борисовиче Глушкине. Сейчас он не так активен, потому что все-таки 88 лет.
Ну да, уже возраст
приличный. Это очень большой возраст. Так что в этом отношении калининградская литература звучит.
Хотелось бы больше.
Нам не хватает мяса.
Мяса.
Мяса. И мяса и профессионального, да, то есть крепких поэтов. И мяса в виде слушателей, в виде читателей.
А как вы считаете, вот чем это связано? Потому что, правда, вот если брать любой там... Вот у меня много друзей поэтов из Петербурга, из Москвы. Они когда делают какие-то вечера, очень много людей приходят. А у нас бывает, что...
Ребята, вы что? Послушайте разные мнения. Бытует мнение сейчас, что больше людей соберется в Правдинской, куда мы приедем выступать, чем в Москве.
Может быть, и так.
То есть, как бы, особенно если речь идет о исключительно литературном мероприятии, да, не синтез там с рок-музыкой или там с огненным представлением. Всякое бывает.
Но я тогда тоже видел.
Да, то вдруг выяснится, что Москва в этом смысле бедный город, да. То есть, как бы 20 человек на мероприятии крупного поэта, это рядовое дело, да? То есть, может быть, в Калининграде он собрал бы и больше людей. Ну, это и не очень показатель, но нужно внимание читающей аудитории, да? У нас всего миллион в области, в Калининграде полмиллиона, но все-таки можно надеяться, что будет больше внимания. Это очень сильно стимулирует.
А вот как это внимание привлечь, как вы считаете, в чем ключевая задача, что нужно сделать?
Ну, тут мы уткнемся с вами опять в эпатаж. К сожалению, от качества творчества это зависит не так много. Да? То есть интерес, как один говорил еще один мой старший знакомый, если задницу лошади показывать по телевизору в течение года, да, то это будет страшно популярная вещь.
У Пелевина тоже была в «Чапаеве пустоте» похожая фраза, не буду ее приводить.
В «Чапаеве пустоте»?
Да, ну там тоже, он очень много об этом рассуждал. Я вообще люблю Пелевина, люблю этот роман, потому что он, мне кажется, столько многомерный, и он во многом пророческий. Да, вот, к сожалению, эпатаж. Ну, опять же, мне кажется, связано с тем, что очень много ТикТока, очень много поэтов делают специально такие короткие вещи, ну, для них интересно, для какой-то аудитории.
Ну, это интересно вообще, почему? И записи вот эти, не только мелодекламация под музыку, это так не очень, но вот эти поэтические зарисовки и с видео рядом, они могут быть очень интересными. Вообще, задача вытащить современного человека из квартиры, да, и чтобы он пошел не на футбол, а на литературное мероприятие. Футбол тоже связан с эпатажем. Балтика сейчас, как бы, большое внимание, народ ходит, а вспомните там.
Ой, период, я помню, как она играла раньше.
Да, когда никогда не было.
Ну, опять же, вот здесь никакого. Вот, мне кажется, опять же, мы опять же к поэзии придем, потому что мне кажется, это опять же чисто мое скромное мнение, что Балтика начала играть тогда, когда у нее появилась хорошая речевка. Прям такая, она правда яркая. То есть она действительно запоминается, и она вдохновляет. То есть вот это какой-то такой слоган, который как мантра. Вот он в голове звучит, и ты сразу начинаешь настраиваться на какой-то победный такой вот прям ряд. Ну, правда.
Для меня большим барьером является то, что в Балтике нет ни одного калининградского игрока.
Вот это грустно. Это грустно, и это то, что все-таки писатели ставят на шаг выше, чем игроки футбола.
А в калининградской литературе исключительно калининградские. Даже если они приезжают там из Петербурга, как Игорь Белов когда-то, он же приехал в Калининград, когда ему было лет 12, по-моему, да? Вот. Ну, вы не знаете этой истории.
Я с ним общался.
Да, понятно, но то, что он родился в Петербурге, там начал учиться, а сюда приехал уже,
не помню,
уже когда ему было лет 12, может быть, даже чуть больше, но это на 100% калининградский поэт.
Вот вы знаете, это такой тоже...
выражает как бы калининградскую звучность.
Да, я с вами согласен, потому что это такой тонкий момент. Вот я приехал в Калининградскую область, когда мне было 3 года. Вот мне сейчас 36. Ну, я живу здесь 33 года.
Это исключительно уже калининградская история. Ну, все-таки его получается... убил 12 лет, все-таки было какое-то петербургское формирование.
Но все равно он себя позиционирует как калининградский автор. И он, в общем-то, калининградец. В какой-то степени, мне кажется, наша область напоминает чем-то Америку. С самого начала, когда переселенцы приезжали. У нас, в принципе, есть, конечно, люди, которые родились в Калининграде. Но их все-таки, на мой взгляд, в процентном соотношении не так много, как приезжих. Но они считают эту землю, этот город своим, и они себя позиционируют как калининградцы, как калининградский автор, это прекрасно.
Ну да, то есть, в принципе, Калининград пережевывает в хорошем смысле. То есть, в 2005 году, нет, в 2004 осенью, накануне юбилея, у меня большая статья, интервью было в российской газете, такой Александр Щеглов был журналистом, он взял интервью, где я писал о том, что Калининград – это вот такой плавильный котел. Сравнивал тогда это с Америкой. Сейчас это как бы не совсем рабочее сравнение такое, потому что в этот котел в Европе и в Америке заложили очень много как
людей
бы
специфических,
да, которые никак не переплавляются, да, и огня достаточно мало, видимо, в таком, да. Метафора такая, вот, безусловно, это касается, кстати, это касается не только советского периода, это касается и средних веков, когда сюда хлынули переселенцы из самых разных мест. Ну, а то, что касается того, что было в 46-м, 47-м, 48-м году, вот эта вербовка и приезд вот, в поселок, где я родился, в Озерском районе Новостроево, там большая часть приехала из Псковской области, например, да, там есть Костромичи там и прочее, но самая большая такая диаспора, приезжая, это псковичи, да, из район Пустошки там и другой район. И я помню, в детстве проводилось такой праздник в конце августа, вот день переселенца, долгие годы. Вот сейчас тоже вроде возобновилось. Вот, то есть они праздновали вот этот момент, когда товарный поезд пришел в Черняховск, каждый вагон был там забит, и люди выселились, и вот потом их перевезли там за 33 километра от Черняховска. Так что это серьезная вещь такая, да, и здесь у нас иногда говорят, что Советский Союз, и тут правда есть такой момент, когда люди русские люди, но из разных мест, потом достаточно большое количество белорусов, украинцев, да, то есть...
Я сам из Беларуси.
Да, но меня больше всего удивили количество мордовских переселенцев, да, вот у нас есть Саранское, мордовское прямо название такое, в Полесском районе очень много переселенцев из Мордовии, да, то есть это... Такой очень интересный момент такой.
Ну, кстати, да, это прям любопытно, почему да. Именно вот. В историко-художественном музее, дорогие мои, раньше была экспозиция, может, и сейчас есть, посвященная как раз вот первым переселенцам. Калининградские артисты записывали ролики, где вот они играли этих переселенцев, я в том числе. Вот такая маленькая реклама. Так что приходите, смотрите, правда, очень интересная экспозиция. Наше все-таки время немножечко ограничено. У меня к вам последний такой вопрос. Вот какой совет или советы вы могли бы дать начинающим калининградским авторам, либо тем авторам, которые хотят как-то повысить свой уровень?
Работать и не ждать, что вы 3 месяца этим занимаетесь, и сразу вы признаны. Да? То есть все требует большой работы. Не исчезайте с литературного горизонта. То есть постепенно, 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 я не говорю о десятилетиях, допустим, да, но если у вас есть огонек, то он может стать и огнем, и все это можно развить, но нужно работать. У нас есть несколько групп таких, которые работают. Вот. Часто бывает, конечно, что не в коня корм, как говорится, но в принципе... Человеку, у которого есть чувство языка, оно есть у многих на самом деле, просто оно не развито, он может добиться результатов. Поэтому планомерная работа, и надо писать и редактировать свои тексты, обращаться к тем, кто близок вам по творчеству, у кого выше квалификация на сегодня, с обсуждением этих текстов, с редактированием этих текстов, делать выводы, вот, и совершенствоваться. Возможности печататься сейчас больше, чем даже было у меня в начале 2000-х годов. То есть везде вас ждут с распростертыми объятиями, в принципе.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. И вот на этой позитивной ноте Свободное радио Арчи прощается с вами частями.
Свободное радио Арчи.